1548-1550 годы. Во-первых, обуздали мятежную чернь, которая на третий день по убиении Глинского явилась шумную толпою в Воробьеве, окружила дворец и кричала, чтобы государь выдал ей свою бабку, княгиню Анну, и сына ее Михайла. Иоанн велел стрелять бунтовщиков, толпу рассеяли, схватили и казнили некоторых, многие ушли, другие падали на колено и винились. Порядок восстановился. Тогда государь изъявил попечительность отца о бедных, взяли меры, чтобы никто из них не остался без крова и хлеба. Во-вторых, истинные виновники бунта, подстрекатели черни, князь Скопин-Шуйский с клевретами обманулись, если имели надежду, свергнув Глинских, овладеть царем. Хотя Иоанн пощадил их из уважения или к своему духовнику, и к дяде царицы, или за недостатком ясных улик, или предав одному суду Божию такое дело, которое, несмотря на беззаконие способов, удовлетворяло общей справедливой ненависти к Глинским. Но мятежное господство бояр рушилось совершенно, уступив место единовластию царскому, чуждому тиранства и прихотей. Чтобы торжественным действием веры утвердить благословенную перемену в правлении и в своем сердце, государь на несколько дней уединился для поста и молитвы, созвал святителей, умиленно каялся в грехах и, разрешенный, успокоенный ими в совести, причастился святых тайн. Юное пылкое сердце его хотело открыть себя пред лицом России. Он велел, чтобы из всех городов прислали в Москву людей избранных, всякого чина или состояния, для важного дела государственного. Они собрались, и в день воскресный после обедни царь вышел из Кремля с духовенством, с крестами, с боярами, с дружиною воинскую на лобное место, где народ стоял в глубоком молчании. Отслужили молебен. Иоанн обратился к митрополиту и сказал: «Святый владыка, знаю усердие твое ко благу и любовь к Отечеству. Будь же мне поборником в моих благих намерениях. Рано Бог лишил меня отца и матери, а вельможи не родили о мне, хотели быть самовластными. Моим именем похитили саны и чести, богатели неправдою, теснили народ, и никто не претил им. В жалком детстве своем я казался глухим и немым, не внимал стенанию бедных, и не было обличения в устах моих. Вы делали, что хотели, злые крамольники, судьи неправедные. Какой ответ дадите нам ныне? Сколько слез, сколько крови от вас пролилось? Я чист от сия крови. А вы ждите суда небесного». Тут государь поклонился на все стороны и продолжал: «Люди Божии и нам, Богом дарованные, молю вашу веру к нему и любовь ко мне, будьте великодушны. Нельзя исправить минувшего зла. Могу только впредь спасать вас от подобных притеснений и грабительств. Забудьте, чего уже нет и не будет. Оставьте ненависть, вражду. Соединимся все любовью христианскую. Отныне я судья ваш и защитник. В сей великий день, когда Россия в лице своих поверенных присутствовала на лобном месте, с благоговением внимая искреннему обету юного венценосца жить для ее счастья, Иоанн в восторге великодушия объявил искреннее прощение виновным боярам. Хотел, чтобы митрополиты-святители также их простили именем Судьи Небесного. Хотел, чтобы все россияне братски обнялись между собою, чтобы все жалобы и тяжбы прекратились миром до назначенного им срока. В тот же день он поручил Адашеву принимать челобитные от бедных, сирот, обиженных, и сказал ему торжественно: «Алексей, ты не знатен и не богат, но добродетелен. Ставлю тебя на место высокое не по твоему желанию, но в помощь душе моей, которая стремится к таким людям, да утолите ее скорбь о несчастных, коих судьба мне вверена Богом. Не бойся ни сильных, ни славных, когда они, похитив честь, беззаконствуют. Да не обманут тебя и ложные слезы бедного, когда он в зависти клевещет на богатого. Все рачительно испытывай и доноси мне истину, страшася единственно суда Божия». Народ плакал от умиления вместе с юным своим царем. Царь говорил и действовал, опираясь на чету избранных, Сильвестра и Адашева, которые приняли в священный союз свой не только благоразумного митрополита, но и всех мужей добродетельных, опытных, в маститой старости еще усердных к отечеству и прежде отгоняемых от трона, где ветреная юность не терпела их угрюмого вида. Ласкатели и шуты онемели при дворе. В думе заграждались уста наветникам и казнодеям, а правда могла быть откровенную. Несмотря на доверенность, которую Иоанн имел к совету, он сам входил и в государственные, и в важнейшие судные дела, чтобы исполнить обет, данный им Богу и России. Везде народ благословил усердие правительства к добру общему, везде сменяли недостойных властителей, наказывали презрением или темницею, но без излишней строгости, хотели ознаменовать счастливую государственную перемену не жестокую казнью худых старых чиновников, а лучшим избранием новых, как бы объявляя тем народу, что злоупотребления частной власти бывают обыкновенным неминуемым следствием усыпления или разврата в главном начальстве. Где оно терпит грабеж, там грабители почти невинны, пользуясь дозволяемым. Только в одних самодержавных государствах видим сии легкие быстрые переходы от зла к добру, ибо все зависит от воли самодержца, который, подобно искусному механику, движением перста дает ход громадам, вращает махину неизмеримую и влечет ею миллионы ко благу или бедствию. Вообще мудрая умеренность, человеколюбие, дух кротости и мира сделались правилом для царской власти. Весьма немногие из прежних царедворцев и самые злейшие были удалены. Других обуздали или исправили, как пишут. Духовник Иоаннов, протоиерей Феодор, один из главных виновников бывшего мятежа, терзаемый совестью, заключился в монастыре. В думу поступили новые бояре. Дядя царицы Захарьин, Хабаров, верный друг несчастного Ивана Бельского, князья Куракин-Булгаков, Данила Пронский и Дмитрий Палецкий, коего дочь княжна Иулиания удостоилась тогда чести быть супругою 16-летнего брата государева, князя Юрия Васильевича. Отняв у ненавистного Михаила Глинского знатный сан Конюшева, оставили ему боярство, поместье и свободу жить, где хочет. Но сей вельможа, устрашенный судьбою брата, вместе с другом своим князем Турунтаем Пронским бежал в Литву. За ним гнался князь Петр Шуйский. Видя, что им нельзя уйти, они возвратились в Москву и, взятые под стражу, клялись, что ехали не в Литву, а на богомолье в Оковец. Несчастных уличили во лжи, но милостиво простили, извинив бегство их страхом. В самом семействе государском, где прежде обитали холодность, недоверие, зависть, вражда, Россия увидела мир и тишину искренней любви. Узнав счастье добродетели, Иоанн еще более узнал цену супруги добродетельной. Утверждаемый прелестную Анастасией во всех благих мыслях и чувствах, он был и добрым царем, и добрым родственником. Женив князя Юрия Васильевича, избрал супругу и для князя Владимира Андреевича, девицу Евдокию из рода Нагих. Жил с первым в одном дворце, ласкал, чтил обоих, присоединяя имена их к своему в государственных указах. Писал: «Мы уложили с братьями и с боярами». Желая уподобиться во всем великому Иоанну Третьему, желая, по его собственному слову, быть царем правды, он не только острил меч на врагов иноплеменных, но в цветущей юности лет занялся и тем важным делом государственным, для коего в самые просвещенные времена требуется необыкновенных усилий разума, и коим немногие венценосцы приобрели истинную бессмертную славу — законодательством. Окруженный сонмом бояр и других мужей, сведущих в искусстве гражданском, царь предложил им рассмотреть, дополнить уложение Иоанна Третьего согласно с новыми опытами, с новыми потребностями России в ее гражданской и государственной деятельности. Вышел судебник, в 1550 году, или «Вторая русская правда», вторая полная система наших древних законов, достойная подробного изложения в статье особенной, где будем говорить вообще о тогдашнем состоянии России. Здесь скажем единственно, что Иоанн и добрые его советники искали в труде своем не блеска, не суетной славы, а верной явной пользы, с ревностной любовью к справедливости, к благоустройству, не действовали воображением, умом не обгоняли настоящего порядка вещей, не терялись мыслями в возможностях будущего, но смотрели вокруг себя, исправляли злоупотребления, не изменяя главной, древней основы законодательства. Все оставили, как было, и чем народ казался довольным. Устранили только причину известных жалоб. Хотели лучшего, не думая о совершенстве и без учености, без феории, не зная ничего, кроме России, но зная хорошо Россию. Написали книгу, которая будет всегда любопытную, доколе стоит наше Отечество, ибо она есть верное зерцало нравов и понятий века. В прибавлениях к судебнику находится и важный по тогдашнему времени указ о местничестве. Государь еще не мог совершенно искоренить сего великого зла, а хотел единственно умерить оное, запретив детям боярским и княжатам считаться родом с воеводами. Уставил также, что воевода большого полку должен быть всех знатнее, что начальники передового и сторожевого полку ему одному уступают в старейшинстве и не считаются с воеводами правой и левой руки, что государю принадлежит судить о родах и достоинствах, что кто с кем послан, тот тому и повинуется».